Сегодня я хотел бы поговорить с вами о поклонении Иисусу. Мне нравится ваш лозунг «Чтим Бога, воспитываем учеников». И он мне так въелся в память, что я пытаюсь придумать, значит, какой-то девиз для нашей церкви, у меня ничего лучше не выдумывается. Это часто так. Вот читаешь хорошие стихи и думаешь, почему же это не я написал? Надо же, чтобы я... Вот, значит, я тоже завидую, думаю, почему не я вот придумал такой хороший девиз. Вообще, надо вам сказать, что Иисус довольно популярен, даже среди тех, кто далек от религии. Об этом свидетельствуют анекдоты, один из моих любимых таких релятивистских анекдотов, про то, как Иисус спустился с небес и едет в метро, и смотрит, сидит хиппи такой, заросший весь, грязный, немножечко небритый такой. И Христос к нему подходит и говорит: парень, ты меня узнаешь? Он говорит, смотрит на него так и говорит: Джон Леннон, что ли? Нет, нет, ты меня должен знать. Ну кто, скажи? Он опять всматривается и говорит: Джим Моррисон? Да нет, нет, ты посмотри внимательней. Он вглядывается, вглядывается. Ну-ка, ну-ка, ну-ка сделай руки вот так вот. Знаете, человек узнает Иисуса. Даже есть такая баптистская песня, немножечко самонадеянная. Слова ее не буду говорить, но смысл такой, что если бы я вот сегодня встретил Иисуса, я бы его узнал, не то что эти дураки по дороге в Эммаус. Ну, примерно смысл такой. Вот я бы точно узнал, вы, они все, уж ого-го. Кульминацией сегодняшнего нашего текста станет поклонение учеников Иисусу. Они исповедали его, говоря: «Истинно, ты Сын Божий». Надо сказать, что это первый раз, когда они его так назвали. Хотя до этого уже Отец Небесный в крещении говорил, потом еще в преображении скажет. Хотя до этого бесы уже исповедовали его Сыном Божиим. Но тут, наконец, до учеников дошло. И они поклонились ему. В какой ситуации это происходит? Давайте прочитаем Евангелие от Матфея, 14 главу, с 22 по 34 стихи, чтобы нам можно было правильно распознать Иисуса. Не просто образ его, который растиражирован сейчас и, в принципе, людям знаком, но кто же такой Иисус, какова его истинная сущность и какова должна быть наша реакция? Матфея, 14 глава. С 22 по 34 стихи. «И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь! Это я, не бойтесь!» Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди!» И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно ты Сын Божий!» И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую. Итак, эта история побудила учеников поклониться Иисусу и сказать, что Он Сын Божий. Что побуждает нас к выводу, что Иисус достоин поклонения? На мой взгляд, эта история живописует нам целых четыре причины для такой нашей реакции. Во-первых, Иисус достоин поклонения, потому что Он не зависит от людей. Он Бог, как принято говорить в богословии, суверенный. Посмотрите 22-23 стих. Мне очень нравится, написано: «Тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку». Знаете, после чего это произошло? Только что они накормили 5000 человек, не считая женщин и детей. Они раздали хлеб чудесным образом, умноженный рыбу. И вдруг Иисус, как сейчас в интернете этот модный мем, Иисус им говорит: ты кто такой, давай до свидания. Значит, вот давай садись в лодку и все уезжайте. Все, хватит, уезжайте. В чем дело? Так все хорошо начиналось. Нет, ребята, садитесь. Буквально написано, понудил. Он их затолкал в эту лодку и сказал: все, уплывайте. В чем причина? Почему он так сделал? Более того, он их посадил в лодку и заставил уплыть, а сам продолжил разговаривать с народом. Что же такое произошло? Выйдите-ка, апостолы, на малое время, мне с людьми поговорить надо. Складывается впечатление, что здесь он хочет научить нас важному принципу. Он говорит и вне апостольского присутствия, вне нашего привычного понимания церкви. Господь призывает к себе людей, и это не значит, что церковь не нужна или что апостолы не нужны. Это означает, что Господь не зависит от церкви и от апостолов. Для того, чтобы общаться с народом, Христу не нужно церковное благословение. И кажется, что сегодняшним читателям Евангелия было бы неплохо этот урок вновь и вновь усвоить. Потому что церковь – это люди, которые слушают не нас, но Иисуса. Это люди, откликающиеся на призыв Иисуса. Призыв от Господа обращен ко всем людям. И некоторые люди думают: о, если мы не пойдем проповедовать, то все, мир не спасется. Ничего подобного мы не видим в Писании. Во-первых, если ты не пойдешь проповедовать Христа, горе тебе. Но Иисус справится. И Иисус либо найдет другого человека, либо Духом Святым написано, что Дух, Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о мне, а также и вы будете свидетельствовать. То есть будут свидетельствовать и ученики, и Дух Святой. И если мы не выполняем свою работу, она ляжет на Духа Святого. В конечном итоге смысл церкви не в церкви, а в спасении человечества. Он понуждает учеников уйти, и таким образом их защищает от гордыни. Может быть, они возомнили себя проводниками Божьей благодати. Мы даем хлеб. Мы все христиане рано или поздно вдруг начинаем думать, что мы источник благодати. Церковь Парадигма, церковь на Шелепихе, Павел Бегичев. Мы раздаем хлеб людям, мы проповедуем людям, у нас есть социальная активность, у нас есть миссионерская активность. Как же ты без нас, Господи? И тут Иисус говорит: сядьте-ка в лодку. Ребята, вы уже возомнили себя источником. Поезжайте, я поговорю с людьми. Апостол Павел говорил: для меня открыта широкая дверь благовествования, и противников много. И я думаю, кто эти противники? Противники благовествования. Люди, которые все зациклили на себе. В 90-м псалме мне нравится образ: падут подле тебя тысячи, и 10 000 одесную тебя. Я все время думаю, ну вот слева 1000 падает, а почему справа в 10 раз больше? 10 000. Лево в Библии – это образ грешников, неверующих. А справа вроде бы как всегда друзья. Ну, во всяком случае, свои. И это мне напоминает о том, что христианству в 10 раз больше вредят не те, кто вне церкви, а те, кто внутри. Потому что они возомнили себя проводниками благодати. Когда они считают, что они одни с Иисусом, и без них ничего не будет работать. Я в себе это постоянно замечаю. Поэтому Христос иногда говорит: поди-ка ты вперед, я без тебя потружусь. Я помню, приехал в одну церковь, И со мной случилось то, чего не случалось уже, наверное, ну, лет 18. Я приехал в церковь, и меня не попросили проповедовать. И я возмутился так внутри себя. Я подумал, что это за церковь такая дурацкая какая-то. К ним приехал ни много ни мало целый Павел Бегичев. Они даже, значит, никак не отреагировали. И в этот момент, боже мой, я так понял, я вдруг проанализировал свои мысли и подумал, боже мой, как стыдно. Неужели вот ты это правда вот так подумал? Как же так можно? Может быть, у людей другие планы, другие какие-то приоритеты в жизни. Но я ощутил некий вот этот укол от Господа. Ага, ты что, кем ты уже себя возомнил? И Господь как бы говорил мне, слушай, ты уже прям как-то, я смотрю, решил, что ты тут все всем заправляешь. Я тебе напомню, что вообще-то 2000 лет я без тебя как-то худо-бедно справлялся. И, видимо, еще столько же могу без тебя справиться. Кем же ты себя возомнил? Если ты раздал кому-то хлеб, и люди насытились, это еще не значит, что теперь ты источник. И вот здесь всегда будет три возможности. Возможность первая – обидеться на Господа и сказать, а я тогда вообще ничего делать не буду. Вторая возможность – это самому все-таки вылезти за кафедру, так оттолкнуть и сказать, извините, я гений, я приехал, уважайте меня. А третье – понять суть своей гордыни и смириться, делать то, к чему призван. Иисус не зависит от меня. И Он достоин поклонения. И Он не нуждается в нашей с вами дешевой популярности. Потом Он и народу сказал, давай до свидания. Мы видим. И отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине. Дело в том, что этот эпизод описан у всех четырех евангелистов. И только Иоанн объясняет, почему Иисус и народ отпустил. Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Замечательно перевели, нечаянно взять и сделать царем. Ну, так, все нечаянно получилось, как-то само. Взяли нечаянно, сделали царем. Ой, ну что теперь? На гору он поднялся, пытаясь спастись от жаждущих провозгласить его вождем. А почему? Он же только что их накормил, и им это понравилось. И они, конечно, захотели, чтобы Иисус все время их кормил. И я думаю, ну что ж такого? Ведь Бог же желает, чтобы мы стали Его нахлебниками. Много раз в Писании Он об этом говорит. Я хочу, чтобы вы пришли ко мне. Я хочу, чтобы вы зависели от меня. Что же Он тут от них удрал на гору? Но здесь есть такой маленький нюанс. Бог хочет, чтобы мы стали Его нахлебниками. Но не нахлебниками его хлебозавода. Люди не хотят Бога. Люди хотят в его лице получить хлебозавод, работающий круглосуточно, безостановочно, безотходно и в изобилии. Люди не строят отношения с детьми, например, да, так часто люди поступают. Они их просто тупо кормят, дают образование и подтирают за ними. А потом в старости удивляются, почему дети даже этого не делают, почему к ним дети плохо относятся. Люди также и с Богом примерно поступают. Люди Бога превращают в голую функцию. Господи, ты существуй как функция, обеспечивающая нашу жизнедеятельность, но не как личность, с которой мы хотим построить отношения. В этом, собственно, и состоял грех Адама и Евы. Не извести Бога до функции познания добра и зла. Подлинно ли сказал Бог? Да можно наплевать на Бога. Главная функция, главное, чтобы у нас было что-то. Люди, которые хотят сделать Иисуса вождем, на самом деле пытались его сделать своим рабом. А он уходит. Потому что Сердце, жаждущее бутербродов, это собачье сердце. У Булгакова это гениальная метафора в его произведении. Превратили собаку в человека, и все дали. И бесперебойное питание, и хорошую квартиру, и интеллигентных собеседников. А собачье сердце, ему это не нужно. Собачьему сердцу нужно нечто другое. И оно превращает человека обратно в собаку. Неудержимо. Невозможно преображение человека другими средствами, как только Божьей благодати. Поэтому, поклоняясь Иисусу, смирите свою гордыню. Это первое, за что Он достоин поклонения. Он суверен. Он не зависит от нас. Второе, за что Иисус достоин поклонения. Он достоин поклонения, потому что может справиться с нашими страхами. Взгляните в текст с 24 по 27 стихи. «Лодка была уже на середине моря. В четвертую стражу ночи и пошел к ним Иисус. Ученики, увидев Его, идущего по морю, встревожились и говорили, это призрак, и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, это Я, ободритесь, это Я, не бойтесь». Страхи бывают разными. Бывают страхи анекдотичные. Маяковский как-то в воспоминаниях писал, когда он был еще совсем молодым, Горький как-то сказал, «Боюсь, из Маяковского ничего не выйдет». Маяковский долго смеялся и друзьям своим это пересказывал так. Представляете, Горький спит ночью и вдруг просыпается с криком, орет, его трясет всего. Домочадцы бегут к нему с мокрым полотенцем, с водой, с лекарством. А Горький кричит, боюсь, боюсь. Чего боитесь, Алексей Максимович? Боюсь, что из Маяковского ничего не выйдет. Ну или народная сказка мне нравится, русская, про то, как мальчик решил жениться на девушке, значит, пришел на смотрины к ней домой, и вот девушку послали там в амбар за квасом, она ушла и пропала, потом мама пошла, тоже пропала, папа пошел, пропал. И вся семья там, короче, пропала. Этот молодой человек сам туда пошел, и они сидят там все и плачут. А что плачете? А вот видите, топор висит на стене. Вот поженимся мы, говорит ему жена. Родится у нас ребеночек, вырастет, будет играть, несмышленыш. Заберется он в этот амбар, стукнется об стенку, топор ему на голову упадет и убьет его. Вот как же не плакать? Ну, то есть люди часто боятся того, чего не надо бояться. Но бывают весьма реальные страхи. И вот здесь Иисус видит нас. Марк описывает это поразительно. Он один на земле увидел их. Иоанн пишет полную ужаса и тоски фразу. Он-то уж точно помнит, как это было. Становилось темно, а Иисус не приходил. Одно из любимых мест моих в Евангелии от Иоанна, потому что оно описывает очень много событий в моей жизни. Становилось темно, а Иисус не приходил. Матфей тут вообще сублимацией занимается. Он не говорит, мне страшно. Он говорит, лодка была, значит, на середине все это было. Очень страшно, значит, ветер был страшный и так далее. Но Иисус идет к нам. Он выходит, видит, что нам страшно, и выходит навстречу прямо по воде. Вода его не останавливает. Кстати, от этого бывает еще страшнее. Они же вообще думали, что видят призрака. Но Иисус идет к ним. И даже Марк говорит, хотел миновать их. И чего больше испугались они? Того, что кто-то идет по воде, или то, что он пройдет мимо? Не знаем. Наверное, и того, и другого. Но Иисус помогает им победить страх. Они его увидели и вскричали, встревожились. У Матфея, посмотрите, замечательное слово, встревожились, 26 стих. А вообще по-гречески это слово означает, что внутри у них все забурлило. Так вот, если буквально уж переводить, все у них внутри забурлило, то есть их стало мутить, и они очень сильно захотели в туалет. Вот это состояние переводчики передали словом «встревожились». очень испугались, очень встревожились. Не значит, что легкая тень тревоги у них там пролетела. Значит, очень было страшно. И поразительно, как Иисус исцеляет страх. Мы ведь хотим, как Господь, ты должен исцелить наш страх? Ты, наверное, должен так вот сказать: страх, умолкни, перестань. И раз так, и мы не боимся. И хорошо, и перестал у нас тут бурлить. Нет. Он им бросает фразу: ободритесь. Очень мило звучит для русского уха этот призыв по-гречески. Форсейте. Ну да, повелительное наклонение второго лица множественного числа имеет тот же суффикс в греческом, что и в русском. Форсейте. Здесь фарисеи, форсайты, все сплетается. Ободритесь. Вам страшно, но вы ободритесь. Как бы это, лопни, но держи фасон. Или как в Кронштадте, там, линкор пропьем, но флот не опозорим. Там, да? То есть вот, держитесь изо всех сил. Будет очень страшно, но вы держитесь. Улыбайтесь, клацайте зубами, но держитесь. И знаете, что вам поможет? Это я. Я с вами. Одно из самых страшных воспоминаний моего детства. У меня много страшных воспоминаний в детстве, но одно из самых страшных. Это мама ведет меня делать укол. И тебя охватывает животный ужас. Как же это так? И ты начинаешь придумывать причины, почему не надо тебе делать укол. Ты же, в принципе, хороший мальчик. Ты клянешься, что ты будешь делать все по дому, будешь вести себя хорошо. Но тебя все равно ведут. Ужас закрадывается, и ты пытаешься как-то отвлечься, и ты спрашиваешь, а куда укол? В вену или в другое место? И хорошо, если не в вену, но все равно страшно. И этот жуткий коридор больничный, и очередь, и такая клеенчатая эта кушетка, и уже злая медсестра выглядывает и говорит, ну где они там? Значит, засучивая рукава. И ты понимаешь, что все, спасения нет. Тебя охватывает ужас, ты маленький совсем. И нет ничего ужаснее в этот момент, чем иголка. И тогда остается последнее средство. Ты спрашиваешь, мама, ну ты меня хотя бы за руку будешь держать? Мама говорит, конечно, я буду держать тебя за руку. Я буду рядом. И вот тогда что-то схлынуло. Потому что когда совсем ужасно, когда ужас не отвратить, очень важно, чтобы кто-то рядом сидел и держал тебя за руку. Очень важно. Иисус делает именно так. Иисус помогает нам победить страхи, не выключая их. Он говорит, ребята, будет очень страшно в жизни. Боль будет реальная. Вы будете умирать. Но я буду с вами. Ободритесь. Я буду держать вас за руку. Ободритесь, держите фасон. Как мама в детстве говорила, держи, терпи, казак, атаманом будешь, да? Мне не очень-то хотелось быть атаманом. Я не очень мечтал об этом, но почему-то успокаивал. Иисус рядом. В-третьих, почему Иисус достоин поклонения? Потому что Он спасает нас от нашей глупости. Следующий эпизод с 28 по 31 стих. Я не могу найти хорошего русского существительного. Как по-русски сказать? Это история об утонутии. История об утопании, утоплении. В общем, история о том, как Петр начал тонуть. Этот эпизод есть только у Матфея. Ну, я не знаю, почему только у Матфея. Но я могу предположить. Марк ведь писал Евангелие со слов Петра, поэтому Петр ничего не сказал. Лука писал Евангелие со слов Павла. Павел с Петром не хотел ссориться, все-таки два великих апостола, им еще работать вместе. Ну, а Иоанн просто добрый был, видимо. Я не знаю, поэтому не писал. А вот Матфей написал. Я думаю, что вот как Иисус здесь поступает. Он, во-первых, позволяет Петру проявить глупость и ребячество. В чем там маловерие, я все время думаю. Ну чего тут маловерие? То есть ты пошел, а ветер-то огромный там, ну то есть волны большие, 4 метра, говорят, там. Это любой человек утонет там, даже если ты пошел. Но на самом деле, если вы внимательно почитаете, вы увидите, как инфантильно ведет себя Петр. «Господи, повели мне прийти к тебе по воде». Так себя дети ведут. Ребенок подходит и говорит: «Папа, спроси меня, хочу ли я конфетку?» «Хочешь ли ты конфетку, сынок?» «Конечно хочу, папа». «На тебе». То есть Петр ведет себя точно так же. «Господи, если ты ходишь по воде, то и я могу». В чем маловерие Петра? В том, что он слишком поверил в себя. Зачем тебе это нужно? И Иисус, кстати, позволил ему идти. У меня есть один знакомый пастор, но он по профессии строитель, профессиональный строитель. И он говорит, что хуже нет строить вместе с братьями, с верующими. Потому что они все себя считают специалистами. Туалет-то на даче все же построили. Поэтому они тоже считают, что умеют строить. И говорят: давай вот так вот сделаем, тут вот веревочкой привяжем, а потом капитально на проволочку уже прикрутим. Значит, и он говорил: слушайте, так нельзя, надо сделать вот так и вот так. Да нет, мы знаем, мы же строили. Да я вам точно говорю, я же профессионал, нельзя так. Да мы сделаем, ну делайте. И он несколько раз вот так воспитывал свою бригаду верующих, ну делайте. Они все делают, все это разваливается благополучно. И он тогда говорит: ну теперь давайте нормально сделаем. То есть, как я говорю, примерно то же самое произошло с Петром. Зачем он туда вообще поперся? Чего ему не хватало? Иисус все, пришел, то орал: ой, страшно, то говорит: давай пойду по воде. Это какой-то дурацкий маятник. Если разрешили не бояться, все это надо в дурацкий аттракцион превратить. Есть притча, кстати, про то, как один человек учился у христианского монаха, а потом ему надоело, он сказал: слушай, у вас какая-то ерунда, ты все молишься, а толку нет никакого, я пойду к йогам. И он 10 лет у йогов учился, вернулся к этому старцу и говорит: смотри, чему меня научили йоги, я познал мудрость. И раз так, тык-тык-тык, на другой берег реки по воде пробежал, и раз так назад вернулся. Говорит: вот, а ты молишься, и все ерунда у тебя какая-то выходит, ничего ты не умеешь. Старец посмотрел на него и говорит: и ты на эту ерунду 10 лет потратил? Я могу перебраться на другой берег, заплатив лодочнику всего 1 грошик. Тебе что, гроша, что ли, жалко? Зачем ты потерял 10 лет жизни? И мне это очень нравится. Многие идут за Иисусом и взыскуют чудес только потому, что им жалко грошек. Они хотят, чтобы Иисус сделал чудо, но учиться не хотят, прилагать усилий никаких не хотят. Они говорят: Господи, сделай меня великим проповедником. А греческий учить и гомилетику грызть, это, извините, не, это для дураков и неспособных. Мы сами много себе чего знаете, попридумываем, понастроим, а потом мы говорим: Господи, ну-ка все это нам обеспечь. Хрустальный храм построим и будем им восторгаться. А Господь говорит: ну, построили, молодцы, теперь католикам продайте ее. Маловерие не в том, что он усомнился. Сомнение – это следствие маловерия. Потом, конечно, ты пошел, и уже и усомнился, потому что не надо было идти. Маловерие в том, что ты решил продемонстрировать свою крутизну. Бог называет маловерием, когда мы излишне верим в себя. И исцеляется это как раз тем самым утонутием, утоплением, утопанием. Иисус позволяет утонуть нам немножко. Правда, он протягивает руку и говорит: эх ты, зачем же ты так? Чего ж ты теперь уже усомнился? У Иисуса, кстати, хороший принцип. Он сперва протягивает руку, а потом критикует. Христиане часто делают наоборот. Они видят, человек тонет там, и они ему прочитают проповедь, скажут: какой ты гад, сволочь, тебе бы вот не надо так было делать, и по делам тебе, невежа наука, не садись ни в свои сани, а руку протянут потом, может быть, если будет хорошее настроение. Иисус достоин поклонения, потому что Он спасает нас от нашей же глупости. Ну и последнее, четвертое. Иисус достоин поклонения, потому что творит чудеса. И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно ты Сын Божий». И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую. Ветер утих, и Матфей здесь обрывает свое повествование. А самый велеречивый, получается, среди апостолов, Марк, у него, кстати, деталей больше всего, хотя он краток, он объясняет, почему они, так сказать, как они себя вели. У Марка в 6 главе, 51 стих написано: «Они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено». Марк поэт. У него вода, лодка, ветер в одном стихе, хлеб и каменное сердце. Прекрасные образы. И я думаю все время, вот, ну как бы, есть же стихотворение такое: «Не привыкайте к чудесам, дивитесь им, дивитесь». А вот Марк говорит, что удивление – это как раз признак того, что ты ничего не понял. Потому что верующий не удивляется чудесам. Удивляется чудесам неверующий. То есть, чему можно удивиться? Значит, ну, если вот гитара сейчас залает, ну, то есть, тогда ты удивился. Ну, как бы, о! Как бы там, или гитара заговорит человеческим голосом. А если ты привык, что это, ну, вот Бог, да, он же должен творить чудеса по определению, не надо удивляться. Иисус ждет реакции, которые потом... последовало, они поклонились. Иисус ждет не удивления от нас, а верности, чтобы мы, наконец, сделали правильные выводы и были верны Ему. Верность – это такое слово. Я недавно прочитал про одного японца. Может быть, вы знаете его? Его зовут Хироо Онода. Он был обычным японским солдатом во Второй мировой войне, и воевал на Филиппинах, ну, на одном из островов, на острове Лубанг. И ему, его начальник, майор Танигути, приказал воевать до тех пор, пока лично Танигути не даст ему команду отбой. И началось. Команда прозвучала в 1944 году. В 1946 году весть о капитуляции Японии достигла Филиппин. И ходили специально японцы с мегафоном по лесам, и кричали: «Капитуляция, всем сдаемся, все, складываем оружие». И выходили японские солдаты, складывали оружие, но не Хироо Онода. Он продолжал войну. Кстати, людей там не было, уже некого убивать было, но он не вышел и не сдался. Он жил в лесах и продолжал выполнять приказ. Представьте, в 1944 году приказ прозвучал. В 1951 его солдаты не выдержали. В 1951 году сдались солдаты из, значит, взвода Хироо Оноды. А с ним остался один. В 1961 году, значит, этот один солдат, который с ним остался, умер. Онода остался один. Все знали, что он там в лесах ходит, его видели много раз, его пытались убедить, сдаться. Даже отца приглашали из Японии, он тоже ходил с мегафоном по лесу и кричал «Хоку» из детства. Но не получилось. Наконец кто-то догадался найти начальника, того самого майора Танигути. Потом этот начальник долго искал Оноду. Встреча состоялась в 1974 году, когда Танигути сказал: «Отбой! Все, приказ отменяю». На тот момент у Оноды еще осталось 500 патронов 1944 года. 29 лет человек выполнял приказ. Один в джунглях, без пищи, без обмундирования, без всего. Мы бы могли сказать, что это пример верности. Если бы он был еще и христианином, а он, кстати, сейчас жив, ему 90 лет, Онода живет в Японии до сих пор. В древней иудейской традиции верующим называли не того, кто верит в то, что Бог есть. Это милостивое позволение Богу быть никому не интересно. Вера должна выражаться в делах. И Иисус ждет верности. В ответ на верность Он творит чудеса. Заканчивается повествование 34 стихом. «И переправившись, прибыли в землю Генесарецкую». Вы видите в этом стихе чудо? Я вижу. Иоанн поясняет. Иоанна 6:21 написано. «Они хотели принять его в лодку, и тотчас лодка пристала». А теперь сопоставьте. Они плыли на лодке из пустыни рядом с Вифсаидой. Плыли в Капернаум по хорде Генесарецкого озера. Если вы возьмете карту, легко измерите, что их путь по прямой составлял 10 километров. Где случился этот казус с утонутием и бурей в пути? В середине пути. Впереди оставалось 5 километров. Иисус входит в лодку, а Иоанн пишет, и тотчас лодка пристала. Путь до середины, путь в 5 километров, занял почти всю ночь. Иисус пришел в четвертую стражу ночи, то есть примерно с 3 до 6 утра. И когда Иисус вошел в лодку, оставшиеся 5 километров они преодолели за один миг. Это чудо, которое не все замечают в Евангелии. Мы тщетно пытаемся куда-то плыть, погибаем в штормах, а Иисус раз и приплыли. На небо самостоятельно никто не заберется, хотя многие пытаются, но Иисус раз и доставляет нас туда. И в этом главное его чудо. Чудо в том, что я грешник, лицемер, гордец, буду с ним на небе. Причем не в этом греховном статусе. Я буду преображен. С праздником преображения вас, кстати. И вот это чудо так чудо. Итак, Иисус достоин поклонения, потому что не зависит от нас. Он достоин поклонения, потому что помогает справиться со страхами. Иисус достоин поклонения, потому что Он спасает от нашей глупости. И достоин поклонения, потому что творит чудеса, главное из которых – спасение. Мы не видим чудес. И может быть это потому, что мы разучились склоняться перед Богом. Когда-то написано «Бог умолился». Бог очень маленький. Для того, чтобы Его увидеть и увидеть Его чудеса, надо склониться перед Ним. Гордые люди никогда не увидят Его чудес. Они слишком высокие. Они не видят маленького, умолившегося до их состояния Бога. Закончить хочется хорошим таким призывом старославянским. «Придите, поклонимся и припадем Христу, Цареве нашему Богу». Давайте поклонимся Христу, как Он этого достоин.